Говорит Радио Свобода, мы продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. На 86-м году жизни скончался Джеймс Хиллман, американский психолог, последователь Карла Густава Юнга, автор книг «Миф-анализа», «Самоубийство и душа. Аналитическая психология». Хиллман называл себя психологом-диссидентом. Он критиковал психологов, которые концентрируются на диагнозе и статистике, и предлагал говорить о душе и судьбе. На русский язык работы Джеймса Хиллмана переводит психолог Валерий Зеленский. Я попросил Валерия Всеволодовича рассказать о его знакомстве с Джеймсом Хиллманом.
Это длинная история. Она началась еще в 90-м году, в один из моих первых приездов в Соединенные Штаты. Там я попал в очень замечательные руки библиотекарши в Нью-Йорке в обществе аналитической психологии. Дорис Альбрехт. Это была совершенно изумительная женщина, очень активная в те годы. И она меня сразу же, поскольку еще Советский Союз, она стала меня знакомить с ведущими аналитиками, поскольку я как-то приехал уже, будучи зрелым психологом, имевшим за плечами опыт соответствующий психотерапевтический. И, собственно, вот начались мои хождения, знакомства, встречи, обсуждения. И в одной из встреч был такой нью-йоркский аналитик Томас Капасинкас. Он сам выходец из Литвы. И вот даже на этой почве, как бывшая Советская Республика, хотя в те годы тогда она еще и была таковой, но он был американец. И разговорившись, естественно, я по своему имперскому такому совковому чувству стал говорить, а кто у вас главный? Вот аналитик, кто у вас главный юнгианец? Ну, он, с одной стороны, улыбнулся, мы так как-то поговорили вот еще об этом, по аналогии так со сталинским Алексеем Толстым, там главный писатель, главный композитор, главный поэт и так далее, и так далее. Вот должен быть в империи, должен быть главный, она заточена на это, как национальный лидер. Вот, и тогда он говорит, ну, если вы так хотите рассуждать, то, конечно, я вам назову главного, это Джеймс Хиллман. Ну, он, знаете, он такой человек весьма критически настроенный, он, в общем, выступает ко всему против. А я в то время как-то был очень подсажен на вообще на юнгианство в том смысле, что, ну, как знаете, как в религии, впадение в прелесть. Вот я был таким юнгианским прелестником, у меня все нравилось, я совсем отождествлялся. Совершенно небо было в алмазах, я был впущен в такой мир чудесный. И поэтому как-то я даже не обратил внимания на это. А он говорит, это оппортунист. У нас в среде, в юнгианской, есть... Но это великий человек, великий. Это человек эпохи, вот сейчас завершается там 20 век. Это человек будущего, он всю глубинную психологию трясет, как дерево. И вот... Собственно, я говорю, с чего мне начать? Он говорит, знаете, я в конце концов вас смогу как-то свести, но вы вначале посмотрите, что он написал. Поскольку дело было в библиотеке, тут оставалось только два шага сделать к полке. Ну и вот я сделал эти два шага, он мне показал, значит, все его книги, которые были в библиотеке, и я, в общем, выхватил «Blue Fire». Это избранные работы, которые были собраны его, собственно, юным коллегой, учеником в каком-то смысле, Томасом Мором, и погрузился в чтение. И вот я вообще забыл время, забыл пространство, в котором я находился, и пребывал в какой-то совершенно интеллектуальной эйфории. Потому что я открыл совершенно другой, давно бессознательно для меня взыскуемый, но абсолютно еще до неартикулируемый мир. И тут вдруг вот все стало складываться в строчки, в слова, в некоторое воображение по поводу... И вот, собственно, с этого началось мое такое заочное знакомство. Ну, а потом, где-то в году, в этот раз я даже, в этот приезд я с ним и не увиделся, потому что я уехал учиться в Калифорнию, и там я никакого Хиллмана не знал. А вот в 94-м, когда я уже вернулся на восточное побережье, в Новую Англию, то там уже целая отдельная история, как меня с ним свели. И поскольку я был первым русским для него, то, конечно, он проявил ко мне некоторое такое внимание повышенное, пытаясь понять, что это за русская душа вот такого постсоветского человека. И дальше одним из таким толчком к нашему сближению было то, что я ему стал рассказывать о своем как бы отрицании советской психологии. И он сказал, так вы диссидент, и я диссидент. И, в общем, вот Вот это ощущение оппортунистического такого взаимного сопереживания, оно как-то нас достаточно сблизило. Ну, условно говоря, потому что я-то, в общем, был еще такой новичок во всей западной культуре все равно. Хотя я уже к этому времени даже закончил учиться в Калифорнийском там институте одном. И отсюда началось наше отношение. Потому что первое, что я заявил, конечно, давайте мы в Россию вас приведем, познакомим с русскими читателями. У меня все-таки была уже издательская программа, я начал публиковать здесь переводы. И этот проект был достаточно масштабный. Ну, отчасти, вы знаете, что-то удалось сделать. Короче, я стал его переводить, и в 96-м, 97-м, 98-м начали его первые выходить на русском языке книги. А потом наступила пауза, как дефолт, и, в общем, издавать все уже оказалось не нужно. Все это были горы книг непродаваемых. И уже некоторый такой условно маленький ренессанс наступил в середине вот 2000-х, когда этот интерес проявило одно московское издательство. И я задумал такой 4-томный проект, и вот выпустил 4 тома уже. Переиздал те книжки 90-х годов, ну не все, правда, но часть. И подготовил несколько новых важных очень работ раннего Хилмана. Так что ранний Хилман в России представлен весьма полно. Но к этому времени, конечно, он написал свои знаменитые, известные другие книги. На них нужны были права. Он уже свои права передал агентам. В общем, началась такая издательская сложная конструкция. В результате чего я уже больше ничего не издавал, потому что иначе нужно было погрязть. Своего издательства у меня не было. Я был наемный редактор. Вот, собственно, на этом как бы дело приостановилось. Хотя у меня в моем портфеле, так сказать, переводческом, есть еще несколько его, пожалуй, самых принципиальных работ. Несколько. И я все время думаю об этом. Я делал некоторые предложения, весьма авторитетные, большие издательства. Но я думаю, что вы понимаете политику сегодняшнюю в России. Все это диктуется коммерческими интересами. И поэтому так как-то походили вокруг друг друга, но пока ничто не реализовалось.
Вот, Валерий, я как раз, готовясь к этому разговору, прочитал одну из самых известных работ Хилмана «Самоубийство и душа», книгу, которую вы перевели. Она привязана ко времени и месту. Она написана в Америке в начале 60-х. Это еще самое начало сексуальной революции, самое начало освобождения. Страна еще очень консервативная. Самоубийство воспринимается как грех, как проявление душевной болезни. И Хилман пишет революционную работу о том, что самоубийство – это проявление жизни, это интереснейший процесс строительства корабля своей смерти. Ну, давайте вот поговорим об этих его идеях о самоубийстве и душе.
Только тут я одно уточнение. Конечно, эта книга создавалась еще в Швейцарии, где он был деканом учебных программ в Институте Юнга в Цюрихе. Так что этот, собственно, такой революционный скачок, он формировался и латентно вызревал у него еще в Швейцарии. И целый ряд там внешних обстоятельств привел к тому, что он сделал решительный такой бросок и уехал опять в Соединенные Штаты, и где, собственно, в начале 70-х, где он сначала в Далласе основал вместе с коллегами институт один, потом стал просто таким visiting professor в разных совершенно университетах. И в конечном итоге вот он в результате осел и до конца жизни уже был вдохновителем, идеологом института в Пасифике, это Санта-Барбара в Калифорнии. И, собственно, там его архив, в котором я много раз работал, он мне при жизни разрешил единственным работать в архиве. Так что вот это по поводу моей ремарки. Что касается книги, конечно, это революционная книга, которая, кстати, имеет некоторые русские параллели в религиозной философии начала века, во всяком случае в работах Флоренского, Франка и еще целый ряд религиозных философов. Эта тема для нашего религиозного историко-культурного сознания, она не нова, но, тем не менее, революционность, инновация Хилман заключается в том, что он сумел совершенно по-другому подойти. Ведь в обществе сложился такой императив битвы против смерти. Битва, которую мы, естественно, проигрываем постоянно. И случай Хилмана не единственный, как говорится, как мы говорили, в Советском Союзе смертность 100%. Но прежде всего он вытащил на свет Божий вообще эту проблему и психологизировал ее. Вот он ее вытащил из религиозно-философского статуса и задал ей глубинно-психологическое направление. И, конечно, в этом смысле она уже достаточно интересна, потому что он обсуждает вот разные парадигмы, складывающиеся в культуре, в религии. И у него есть целая глава, которая в этой книге посвящена истории всего этого вопроса. А вот дальше начинается, собственно, такой постмодернистский даже в каком-то смысле. Хотя должен сам себя перебить, сказать, что Хилман вообще это слово терпеть не мог. И он, если при нем его сказать, то он с такими филиппиками обрушивался. Он себя, конечно, совершенно полагал никаким не постмодернистом.
Как ему и не нравилось, когда его называли основателем архетипической психологии, а к нему прилипло это определение.
Видите, здесь вот мы касаемся важного вещи. Дело в том, что до сих пор, особенно философия, ну и психология еще больше, она, будучи, в общем, эмпирической по своему существу, она покоится на вот некоторых таких интеллектуальных заблуждениях, я бы сказал, или, как я называю, интеллектуальных омутах. Это вопрос, связанный с эссенциализмом, то есть попыткой все время создавать сущности. И вот этот момент, это то, с чем сражался Хилман везде. То есть, где появлялась сущность, он тут же эту сущность уничтожал. Ну, и даже сами архетипы. Вот, казалось бы, психология архетипическая, но здесь мы имеем дело с аджективом, с прилагательным. А как только архетип становится некоторым существительным, вот сущность, тут же появляется Хилман и тут же вдребезги разбивает все это. Ну, соответственно, это касалось, в общем, самых разных вещей, самых разных сущностей, с которыми он сражался. В этом смысле он выступает как такой очень серьезный критик юнгианской психологии. Он разрушает представление и об эго, и о самости, ну и еще ряд важных ключевых положений Юнга, поскольку, собственно, настаивает на том, что никаких сущностей в позитивистском смысле нет. И вообще позитивизм – это одна из таких интеллектуальных уловок, таких заблуждений или омутов, которые работают хорошо, и он тут не против истории выступает, работают достаточно конструктивно до того момента, когда они берутся в качестве строительных лесов, так сказать, для порождения новых смыслов, для строительства новых интеллектуальных сооружений. Но как только такая эссенциальная конструкция начинает становиться, ну, некоторой рентой, так условно говоря, на которой можно что-то зарабатывать, интеллектуальные дивиденды, то тут же появляется Хилман, который со всей его силой и мощью своей риторики, он тут же все это дело разрушает.
Ну вот, что касается самоубийства, тут он не противоречил Юнгу, а следовал за ним, потому что Юнг говорил, что только то, что может себя разрушить, воистину является живым.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». О психологе Джеймсе Хилмане рассказывает переводчик его работ на русский язык Валерий Зеленский.
Валерий, мы говорили о революционности вот этой его работы, о самоубийстве. Я думаю, что таким же революционным можно назвать суждение Хилмана о том, что изменить человека невозможно, что личных демонов нельзя укротить. И вообще воспитание мало что дает, и напрасно делают родители, которые посвящают себя воспитанию ребенка, забывая о себе, потому что главное не воспитание, а судьба. Это очень несовременная концепция, такая антипрогрессистская, и не случайно даже кто-то сказал, что Хилман обращается к средневековым идеям, воскрешает какие-то забытые архаические средневековые постулаты.
Ну, здесь, видите, вы затронули множество таких очень глубоких вопросов. Дело в том, что, ну, первое, что мне в голову сохранилось, это ощущение вот прогрессизма. Прогресс – это один из мифов. И, естественно, Хилман, поскольку он разрушает все существовавшие до него мифы, или, по крайней мере, подвергает их детальному анализу, то есть он их разъединяет, он создает дистанцию между собой и этим мифом, разотождествляется, и затем смотрит и вытаскивает все живое, все позитивное, и уже начинает работать с ним, остальное отбрасывает. Вот. Что касается смерти, то, конечно, на символическом уровне мы же все время живем в отношениях смерти и возрождения. И наш, собственно, христианский миф – это миф возрождения и смерти Христа. И да, это, собственно, просто такая новация, одна из культурных форм, которым там 2000 лет, а десятки тысяч лет до этого этот миф циркулировал, так сказать, и в Дионисии, и в античности, и в египетске. И, в общем, это такая сквозная архетипическая стратегема вообще нашего культурного мышления. Так что в этом смысле он как раз эту тему и расширяет. Он ее вводит в более, так сказать, на метауровень, выстраивает. Ну вот, и, естественно, дальше опорными его точками являются прежде всего признание того, что нельзя уже так параноидально сражаться со смертью. Вот во всех смыслах, в философском, там, в медицинском. Хотя есть, конечно, определенные и догмы, и определенные императивы, которые в обществе должны быть базовыми. Здесь Хилман не против этого выступает. Он использует прием релятивизации. Вот одно из его ключевых положений в архетипической психологии – это прием релятивизации. Это, прежде всего, делание из единственного числа, множественное, где сакральный момент снижается. Там, скажем, если мы говорим слово «власть», то она несет очень сакральный момент. А когда мы говорим «власти», то уже здесь сакральная компонента понижается. Ну, понимаете, это вот, собственно, такой метод. Метод релятивизации, когда вы ту или иную сущность, прежде всего, вводите в сопоставление с другими сущностями рядоположными. И тогда начинается диалог. Начинается диалог. И что касается смерти и жизни, то здесь также диалоговость. Если, там, скажем, Фрейд и Юнг развели эти понятия и ввели их в некоторое онтологическое соотношение, то Хилман уже рассуждает об этих оппозициях чисто психологическом даже в каком-то смысле. И появляются новые детали, новые нюансы. Прежде всего он рассматривает в динамике аналитического отношения между, скажем, там, аналитиком и клиентом. А шире, поскольку он выводил свою архетипическую психологию уже в ранг культурного мероприятия, где у него уже в кресле сидит не просто отдельный человек, индивид, а у него может в кресле сидеть культура, какая-то социальная группа, общество, и вообще все человечество может сесть в аналитическое кресло, и с ним будет происходить вот такой диалог аналитический по правилам или по принципам, выработанным всей культурой и методологией глубинной психологии, поскольку он и Фрейда объединил, и Юнга, и использовал, так сказать, некоторые положения самых разных психотерапевтов, которые известны были в 20 веке.
Валерий, у нас только один раз прозвучало, по-моему, в нашем разговоре слово «душа», а это мало для разговора о Хилмане, потому что сам-то он это слово постоянно повторял, и Хилман говорил, что современный мир позабыл о душе, и не только человек может позабыть о своей душе, но и целая страна. Ну, вот вы говорили, что целая культура могла сидеть у него в кресле, да? Ну вот Соединенные Штаты он рассматривал так. Я знаю, что вам близки его размышления. Вы писали о позабытой, потерянной душе России.
Видите, это вообще центральный момент, и он является центральным и в архетипической психологии. То есть, да, вообще 20 век предал душу, и как бы там отнес ее на склад таких религиозных, даже не столько религиозных, а сколько конфессиональных отношений. И, к сожалению, душа была изгнана, поскольку, скажем так, левое полушарие рациональное, оно цифровое полушарие. Оно как-то не очень нуждалось для своей работы вот во всем этом деле. Но у человека, кроме левого полушария, есть еще и правое. И, собственно, все пространство психического, о чем говорит и Хилман, и Юнг, и здесь они достаточно солидарны, прежде всего о том, что психическое – это образ, прежде всего. И вот об образах забыли. Забыли об образах, поскольку образ – вещь достаточно энергоемкая, и содержать его для носителя, для человека достаточно затруднительно. Поэтому он быстренько оцифровывает образ и переводит его в логическую форму. Ну и логическую форму также по-быстрому с символического ряда или буквального переводит в метафору, переводит в миф, как упаковку. И в этом виде хранит и транслирует из поколения в поколение. В общем, такая хитрая вещь. Но здесь сразу же произошла ловушка. Вот об этом все время Хилман не забывает. Одно из его, так сказать, предписаний методологических является такое выражение «держитесь образов». То есть никогда нельзя упускать из виду образ. И все время при случае к нему возвращаться, потому что в нем все богатство психическое. А как только вы быстро перебираетесь в символику, в языковую форму, то вас ждет тюрьма. Вот мы с ним очень много обсуждали понятие языковой тюрьмы. Я даже написал статью, вот она сейчас готовится к публикации, о языковой тюрьме. Поскольку, казалось бы, язык дает нам невероятное богатство коммуникативное и сохранение смысловое, и, в общем, достаточно пестрый веер возможностей, которые принес язык в культуре, тем не менее у него есть и теневая составляющая. Он фактически создал некоторое замкнутое пространство языковое, из которого выбраться очень трудно. Язык становится таким ложем, таким лекалом, которое заключает, так сказать, делает узником человека своего языка. Отсюда вот это стремление людей знать много языков, поскольку, ну, здесь мы в другую тему, конечно, уходим. Но, в общем, во всяком случае, это все темы наших разговоров с Джеймсом на протяжении его, вот так сказать, ну, вот последних 20 лет, когда мне удавалось с ним встречаться. Теперь, что касается души. Конечно, душа является главной метафорой архетипической психологии, и это понятие Хилман взял от Юнга, поскольку Юнг сумел психологизировать, вывести его из теологической тюрьмы, опять-таки, поскольку душа, я говорю, она была настолько сведена к религиозному и даже скорее к конфессиональному опыту, хотя, в частности, православная конфессия и христианские доктрины, они вообще душе мало по сравнению с духом, поскольку тут главное именно патрио, отцовское, дух. А душа – это женская, и поскольку такой мизогинизм и шовинизм мужской, сексизм, так сказать, прослеживал весь 20 век в нашей культуре, европейской, по крайней мере, то, конечно же, душа тоже подвергалась некоторому утеснению до того момента, пока потребность в ней не стала настолько настоятельной, что мы видим, как разрушаются культурные основы жизни, как разрушается женское начало и принцип, и как необходимо для того, чтобы какой-то восстановить баланс, равновесие, как важно уделить внимание душевному опыту.
Валерий, вы говорите о разрушении женского в 20 веке, но здесь есть определенный парадокс, потому что Джеймс Хилман был одним из вдохновителей мужского движения в 90-х годах. Цель феминизма понятна. Что такое борьба за поруганные права мужчин по Хилману? Не обсуждали вы с ним эти вопросы?
Вы знаете, нет. В этой части я не обсуждал, но я знаю из других разговоров и других источников, что, собственно, как раз это была одна из уловок хилмановских. Он, понимая вот это неравновесие, вот этот доставшийся еще от Фрейда в психологии, это ненависть к женскому, на которой, собственно, строится анализ, когда на кушетке лежит женщина, а сзади нее, так сказать, в позе такого гуру, бога, жреца, восседает мужчина невидимый, то вот это, конечно, для Хилмана было отвратительно. И поэтому он в этом смысле выступал за становление такого баланса. Вот книга «Миф анализа», которая, кстати сказать, переведена и мной издана, в ней в третьей главе об этом очень подробно говорится. Но тут много входящих моментов. Дело в том, что поскольку Хилман еще человек культуры, такой анима мунди, мировой души, то, занимаясь этими вопросами, он увидел, что в культуре мужской принцип также подавляется. То есть он не то что подавляет, он редуцируется, он сводится, в общем, либо вот к такому коммерциализирующему, к такому консюмеристскому узкому началу, где мужское доминирует, так сказать, добытчик. И ему было важно показать всю многосторонность мужского. Опять-таки, с тем, чтобы в зеркальном варианте увидеть и женское, поскольку эти принципы инь-ян, они все время зеркализируют друг друга. Так что я не рассматриваю вот этот его ход в 90-е. Тут еще ведь есть моменты. Человек мыслящий, он все время оказывается в социальных реалиях. И когда он видит поддержку того или иного движения, а мужское движение в Америке в 90-е годы было достаточно развито, оно, так сказать, как бы наследовало вот New Age, вообще такому духовному спиритуалистскому движению в Америке 90-х, отчасти я к этому тоже причастен, я в это время как раз и учился, то, в общем, вот картина для меня, я говорю, это достаточно обширная тема, но она для меня понятна в том смысле, что это не совсем так. Это вовсе не значит, что Хилман каким-то образом утверждал мужское за счет женского. Упаси Боже. Просто ему по методологическим причинам было очень важно высветить и мужское, собственно сказать так, отцу дикто. И выявить, что, в общем, есть теневая и печальная сторона мужских движений. Ну, и потом, ведь не забывайте, ведь все-таки Хилман мужчина, а не женщина. И Юнг был мужчиной, а не женщиной. И, соответственно, они пытались выяснить природу мужского прежде всего, поскольку сами идентифицировали себя в этом отношении, в гендерном отношении.
Гостем «Радио Свобода» был Валерий Зеленский, психолог, познакомивший российских читателей с трудами Джеймса Хилмана. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио.